Окончив работы, Ахмед, нащупывая в кармане гранату, обратился к присутствующим с речью. «Вот что, товарищи соседи, из этого дома вам всем надо валить, тут будет опасно». Приготовившись жестко обозначить перспективы для упершихся, Ахмед сделал паузу, давая высказаться. Однако народ молчал, хоть лица и вытянулись от такого захода. Первой нашлась Даниловна, неплохая такая, нормальная бабка с первого подъезда. «Че соседи мешать стали? Ишь ты умный какой! С чего это вдруг на старости лет я мыкаться пойду? А поджариться живьем ты на старости лет не хочешь или пулю шальную получить? Ладно, если в голову брык и отмучилась, а если в брюхо? 3 дня загинаться и выть на весь двор, тебе оно надо? И че это вдруг мыкаться? Вон квартир пустых сколько, выбирай не хочу, без ордера. Если у нас все сложится полюбовно, на каждую хату выделю компенсацию. Есть возражения?» «Да какие возражения? Гранату, что ли, в окно охота? А что дашь-то?» — поинтересовался Мухалыч, бывший пожарник из первого подъезда. «По 3 пачки сигарет. Или по 2 сиськи пшена. Или по 0,5 пачки патронов. Ну, маловато будет. Это ж переезжать сколько ебатни-то. Добавить бы надо, а, сосед? Кто не хочет, может не переезжать. Жить насрать оставайтесь. Я уже сказал, этот дом будут пытаться взять. Не завтра, так послезавтра. Хочешь заживо сгореть? Давай, оставайся. Все поняли. Завтра с утра по одному. Не толпой, понятно? Подходим ко мне в 33-ю и объявляем. Половину даю сразу. За второй приходите с нового места. И да, кстати, кто хочет поработать, скажите. Только это мужиков касается. Валер, ты вот, Мухалыч, ну и все, пожалуй. Тут работа будет. У меня все». Ахмед нащупал сзади ручку подъездной двери и скрылся. Дома тут же бросившись к кухонному окну, послушать реакцию. Да, матом крыли, не без того, но крови в голосе не было. Безальтернативность предложения, похоже, дошла до всех. Весна в том году началась практически безмятежно. Коневские парни вбили в землю беспредельщиков и не давали поднять головы новым. Красота. Собаки тогда лишь начинали свой рывок, по подвалам только-только открывало слепые глаза первое вскормленное человечное поколение. Народ дружно принялся ковырять землю. По всему городу запахло пашней. На торжке за ДК самым популярным товаром стали семена и инструмент. Население за зиму здорово прорезилось, по торжку это было особенно заметно. «Пропали, что характерно, главным образом те, кто пропасть сам был не прочь», отмечал Ахмед, бродя по толкучке. «Те, кто бодрились и держали хвост пистолетом, вот они, все здесь. Дровянюки только грустные, да, лафа отходит». Немалый обменный фонд позволял проводить весьма прибыльные операции, и копошение в Ахметкином угловом не прекращалось. Было на что. Долговязый Валерик на стройке века как-то не прижился, зато перед исчезновением привел неплохого корешка, с которым они то ли работали до этого, то ли синячили. Отзывался он Витькой и жил в подвале расположенного неподалеку почтамта. Работником оказался неплохим. Его можно было оставить что-то делать, и он делал, а не плюхался отдыхать на солнышке, как суетливый, но хитрожопый Мухалыч. За лето Ахметов дом, вернее дом, прозванный соседями Ахметкиным угловым, приобрел много новых свойств. Подвал под жилым и соседним подъездом был тщательно гидроизолирован и утеплен. Получилась зимняя нора, окруженная 4 огромными кладовками. Дом также был обвалован вдоль наружных стен до заложенных окон первого этажа. Вырос откос из строительного мусора на цементе. Из печи на первом этаже поднялась труба, растаскивающая дым по комнатам 4-го. Крайние подъезды лишились лестниц и были наглухо заложены. Изначально, рассчитывая быстренько укрепиться, Ахмед не на шутку увлекся фортификацией и потратил куда больше, нежели собирался. Остановиться в этом процессе оказалось куда труднее, чем начать. Достигнув неуязвимости от стрелкового оружия, требовалось защитить помещение от гранатометных выстрелов и крупного калибра. По окончании этого этапа всплывала следующая угроза, за ней другая, и конца этому видно не было. А подходы — это ж едва не более важная вещь, чем сам дом, и Ахметова бригада затаскивала и валила друг на друга десятки выжженных кузовов, затыкая ими проходы между домами. Кузова стягивались обычной проволокой и опутывались ягозой, выходило очень недурно, при попытке как-то форсировать такую преграду и ноги переломаешь, и шухер подымется. Фишкой обороны служили мины. На 20-метровом удалении дом окружали 72-е ОЗМки, заведенные на 2 параллельных КПМ. Кроме того, под перекрытиями 2-х этажей окружающих 3 домов легли инженерные заряды, чтобы в случае штурма завалить к ядрени фени всех, кто вздумает устроить там огневые. Словом, Ахмед сполна использовал передушку, выдавшуюся так кстати. Однако тишина эта была явно беременна чем-то нехорошим. Это чувствовалось здорово по коневским патрулям, почти ежедневно забредавшим на Ахметкину стройку. С конца лета в их повадке появились некоторые довольно тревожные нюансы. Администрация, начав собирать нечто вроде налога, стремительно менялась, превращаясь потихоньку в обычную братву. Конь сохранял подобие порядка со все возрастающими усилиями. По бойцам это было все более и более заметно. Если раньше, заходя к Ахмету, они вели себя эдак покровительственно, ощущая себя частью огромной по тридцатовским меркам силы, то к осени все переменилось. Бойцов резко стало заботить все, касающееся материальной стороны жизни. До этого они были как-то свободны от житейского попечения. Кормила, одевала, согревала их администрация. И они были не то что уверены в незыблемости этого порядка вещей, но хомячьи инстинкты были приглушены.